Вось ужо некалькі гадоў вы жывеце ў ЗША, ну і у беларускай, скажам, інфармацыйнай прасторы можна сказаць, што вас не чуваць, не чуваць інтэрв'ю з вамі, вашых аналітычных артыкулаў і гэтак далей. Што стала галоўнай прычынай вашага ад'езду? Ці гэта перш за ўсё прафесійныя прычыны, разгром незалежнай сацыялогіі ўладамі Беларусі, выніку чаго ў вас знікла магчымасць займацца па сваёй прафесіі, якой вы аддалі 20 гадоў, ці можа прычыны былі нейкія іншыя, больш празаічныя, побытавыя, сямейныя, іншыя?
Весной 2015 года меня пригласили читать лекции в университет Теннесси, штат, где я 10 лет назад работал. Вот. И спустя год с небольшим в Беларуси поднялась новая волна репрессий против института нашего коллектива. Я напомню, печально известный документальный якобы фильм белорусского телевидения «Приматные сети», вот, который разоблачал, так сказать, деятельность сети, обвинял его в фальсификации результатов, потому что он на самом деле не проводил вопросов, а в конце прямо этот фильм апеллировал правоохранительным органам. Вот, несмотря на то, что мы после этого обратились к руководству Всемирной ассоциации по изучению общественного мнения, ну, вот с нашим этим делом, так сказать, не сети белорусским, они сформировали целую группу из высших, так сказать, специалистов в области опросов американских, канадских. Они работали довольно долгое время, в том числе связывались и разговаривали с некоторыми фигурантами этого фильма, а потом приняли официальное заявление, в котором утверждали, что никаких признаков фальсификации, так сказать, не обнаружило и так далее. Это ни на что, конечно, не повлияло, это было как местному припадке. Цель была, в общем-то, достигнута. Я хочу, кстати, напомнить, может быть, не все знают, что через месяц после публикации этого фильма, где-то, по-моему, в сентябре или в августе 2015 года, в Минске проходил форум, кинофестиваль документальных фильмов стран СНГ. И именно этот фильм белорусского телевидения «Приматные сети», разоблачающий нас, получил там особую, так сказать, какую-то премию с формулировкой «За расследование, достигшее цели». Вот таким вот образом. Ну, кто-то может сказать, ну что, мы нашумели, так сказать, не так уж много. Но дело в том, что из-за этого фильма и последующих всех этих акций сеть интервьюерская, собственно, самое главное, что ли, элемент работы института, с помощью которой 25 лет проводились опросы, была, в общем-то, разрушена. И, как, кстати, показали последующие дела, уже не с нами. Эта схема, в общем-то, отработана у белорусской власти. Я напомню, что после нас случилось похожее дело с руководством независимого профсоюза РЭП, которому позже инкриминировано было неуплата налогов, там и прочее, и руководством независимой информационной компании «Белопан», я имею в виду Алексей Степанов. Эта схема была похожа. Это я просто к тому говорю, что это дело не просто так, знаете, кто-то что-то сказал, да ладно, не обращай внимания, там журналист ляпнул. Это, в общем-то, целое государственное, короче, дело было. Поэтому причина невозвращения моего в Беларусь сугубо политическая, никаких бытовых или семейных причин для этого не было. Ну, впрочем, оценивая ситуацию ретроспективно, могу сказать, что дело к этому шло уже давно. Репрессии со стороны властей, с одной стороны, отторжение со стороны оппозиции, с другой, нарастали уже многие годы.
Ну і вы згадалі ў пачатку, што тады ехалі чытаць лекцыі. Якім стане ваша прафесійная дзейнасць зараз? Ці вы працягваеце чытаць лекцыі, ці, можа быць, знайшлі нейкую іншую дзейнасць, звязаную з вашымі прафесійнымі інтарэсамі і здольнасцямі?
Я участвую в научно-исследовательской работе в университете Теннесси, а преподаю в другом университете здесь, читаю курсы по мировой истории коммунизма и по US government, то есть по правительству США. Так что профессиональную форму стараюсь поддерживать. Но должен откровенно заметить, чтобы делать успешную карьеру на Западе, в том числе в Америке, нужно начинать не в 63 года, а в 33, а еще лучше в 23.
Ввогуле, якія вашы ўражанні пра ЗША? Пытанне банальнае, але яно цікавае, паколькі і вы сам чалавек навуковец, якраз вывучаеце прафесійна людзей. Ну і калі вы былі раней в Амерыцы нейкімі наездамі, то цяпер ужо вось 3 гады жывеце, прытым жывеце ў штаце Теннесі, гэта, наколькі я разумею, сярэдзіна Амерыка, якая галасавала на апошніх выбарах за Трампа. Што вось амерыканцы, як яны вам падаліся ўжо зблізку? Што яны кажуць пра Амерыку, што яны кажуць пра Трампа?
Ну, вы совершенно правы, Виталий. Срединная Америка, особенно здесь на юге, традиционно голосует за республиканцев. Простые американцы, с которыми приходилось общаться, чаще говорят о самом Трампе, как о личности, какой он крутой, как дает прикурить вашингтонскому истеблишменту. А представители среднего и высшего класса предпочитают говорить не столько о нем самом, сколько о его политике. Например, о снижении налогов, о создании лучших условий для частного предпринимательства, о борьбе с нелегальной миграцией, о снижении расходов за рубежом и так далее. Но в университетских кампусах политический климат совсем иной. Даже здесь Мальвиден остается либеральным, очень критическим по отношению к Трампу и его политике. В то же время хочу заметить, нужно иметь в виду, что в личном общении здесь, в Соединенных Штатах, не принято обсуждать политику и вообще выражать политические взгляды. Но в публичном пространстве, во время избирательных кампаний, которые как раз сейчас идут, в традиционных и социальных медиа, в области локальных открытых дискуссий, например, в публичных библиотеках, которые политические дебаты идут постоянно. Ну и вот эти дебаты ясно показывают, что в американском обществе значительно углубился за последние годы.
Есть такие феномены, которые не зрозуміли многим людям, что многие постсоветские эмигранты из країного былого СССР в США переважно за республиканцев, но на данном случае за Трампа. По-вашему, чем это можно потлумачить?
Это совершенно верное наблюдение. Ну, что могу сказать? Постсоветские эмигранты традиционно голосуют республиканцев в Штатах, потому что они сбежали из Советского Союза именно от того, к чему призывают многие демократы здесь. А именно возрастание роли государства во всех сферах жизни, регулирование всего и вся, увеличение социальных расходов, уравниловки, перераспределение общественного богатства сверху вниз. Хотя большинство американских левых прямо не призывают к социализму. Наши люди на своем опыте прекрасно знают, к чему неизбежно приводит такая политика. Поэтому так и голосуют.
Ну, уже навод и закликают в демократичной партии довольно уже такое мощное крыло, ну, там, на чоле с Сандерсом и иншими деячами, которые именовито называют себе партией демократичного социализма.
Совершенно верно. Я вижу, все больше видимое становится здесь влиятельным.
Трамп – это только один вот слонцюшков того, что отбывается в свете за последние годы. Брексит, рост правых популистских рухов в Европе, антиэмигрантские настрои в Европе. Некоторые ставятся до этого ледь не панично, некоторые, наоборот, бачат в этом некий закономерный выник, ну, скажем, перегиба в ранейшей леволиберальной политике элитов. А чем, по-вашему, можно потлумачить вот эти социальные, электоральные измены у краинах Захода, и как вы до этого ставитесь?
Ну, это очень сложный вопрос, на самом деле, тут можно долго о нем говорить, но вкратце я могу так сказать. На мой взгляд, самая главная причина этого – это последствия глобализации. Прежде всего, экономические, то есть свободного перемещения денег, товаров, людей. За последние примерно 50 лет громадные американские капиталы перетекли в зарубежные страны. Вслед за ними перетекло и производство, поскольку затраты там меньше, а доходы больше. В свою очередь сюда перетекли миллионы мигрантов, в том числе и нелегальных, то есть дешевая рабочая сила, главным образом из Латинской Америки и Азии. Ну и как следствие, миллионы граждан США потеряли хорошо оплачиваемую работу и привычный образ жизни. Целые регионы впали в депрессию. Другая, если говорить именно о Соединенных Штатах, очень важная причина того, о чем мы с вами говорим, это расширение гражданских прав для миллионов американцев, начавшихся тоже примерно 50 лет, 60-х годов прошлого века. Последствием этого стало возрастание роли самых разных меньшинств и политкорректности. Чем речь идет не только о политическом дискурсе, то есть о том, что как говорят, но и о многомиллиардных расходах на соответствующую социальную политику. Это также усилило недовольство многих простых и белых американцев. Мне лично, если говорить о моей позиции, много, конечно, в этом не нравится. Но как социолог я стараюсь рассматривать любые явления и категории, нравится или не нравится, хорошо, плохо. А в категориях объективно, необъективно, закономерно, незакономерно. И глобализация, и расширение гражданских прав, как в Соединенных Штатах, так и во всем мире, это закономерные процессы, вызванные объективными причинами. Эти процессы приводят и к положительным, и к отрицательным последствиям. Проблема-то в том заключается, что отделить одно от другого невозможно. Можно только как-то смягчить, смикшировать отрицательные последствия, например, наплыв мигрантов в страны Запада. Остановить эти процессы, повернуть их вспять, на мой взгляд, значит остановить развитие человеческой цивилизации. На самом случае, в том виде, как мы ее знаем. Фигурально выражаясь, засунуть пасту обратно в путь.
Ну, про Америку поговорили, и теперь давайте все-таки про Беларусь. И тут, соправда, нередко люди, которые эмигрируют с Беларуси, начинают глядеть на краіну трошки з іншого ракурсу, в нейкім новым аспекце. Адны раптам пачынаюць сваю радзіме бачыць толькі добрае, станоўчае, захлістваюцца нейкай ностальгіі, іншыя наадварот толькі знаходзяць пацверджанне ў правільнасці свайго рашэння эміграваць. З вамі нешта падобнае адбывалася? Вот на нейкія рэчы вы глядзелі па-новаму?
Ну, откровенно говоря, ни ностальгии, ни неприятия я не испытываю. Если что-то изменилось в моем взгляде, так это, пожалуй, угол зрения. И на Беларусь, и на Соединенные Штаты, и на другие страны я все больше смотрю через призму глобального развития. Причем не только текущего, как бы сегодняшнего, но и ретроспективного, и перспективного. Но это изменение возникло не сегодня, не за последний год. Напомню, что с 90-го года я провел за границей почти 10 лет. И опыт жизни и работы в десятках стран неизбежно формирует такой вот расширенный опыт жизни. Например, с белорусскими студентами я всегда делился своим американским опытом. А здесь с американскими делюсь белорусским.
Ну, вот вы годами в якости социолога одной из самых авторитетных социологических служб УНИСПД фиксировали громадские настрои Беларуси. Робили на подставе этих опытаний пэўныя аналітычныя, часам навуковыя высновы. Як памянялася беларускае грамадства за гэтыя 20 гадоў? Так атрымалася, што мы з вамі гаворым, ну, скажам, у дні чарговай даты, калі спаўняецца 24 гады, пачынаецца 25-й год кіравання Александра Лукашэнкі, менавіта 20 ліпеня 94-го года адбыўся другі тур прэзідэнцкіх выбараў, выніку чаго ён стаў кіраўніком дзяржавы і дасюлем застаецца. Па якіх пытаннях і накірунках, па-вашаму, беларускае грамадства найбольш змянілася за гэтыя гады, па якіх назіраюцца нейкія прыкметныя змены, а дзе яно можа быць, ну, заснула ў нейкіх пунктах?
Ну, это так же, как и по поводу Брексита и Трампизма, очень такой обширный вопрос, можно долго о нем говорить. Самым важным изменением, которое я считаю, произошло за эти почти четверть века в Беларуси, это изменение социальной структуры белорусского общества. О нем меньше говорят, потому что оно не такое броское, не так легко его, так сказать, заметить, едущие в автобусе. Анализ данных многолетних опросов не все показывает, что за последние вот четверть века, как раз этот период, который вы упомянули, то есть правление Лукашенко, в Беларуси произошла масштабная, ну, в кавычках, перетасовка. Одни социальные группы, а это миллионы людей, фигурально выражаясь, опустились, а другие поднялись. И хотя данный процесс не сопровождается тотальным насилием, разрушением прежнего порядка, как во времена исторических социальных революций, например, 17-го года, эта тихая революция также приводит к очень серьезным последствиям. Перераспределение власти и собственности, доступа к таким важным социальным ресурсам, как здравоохранение, образование, культура. Например, дети представителей номенклатуры и силовиков имеют сегодня в Беларуси совсем другие жизненные перспективы, чем дети рабочих, специалистов или, скажем, идеальных предпринимателей. Иначе говоря, значительно увеличилось социально-экономическое и общественно-политическое неравенство в Беларуси. Причем этот процесс идет не столько спонтанно, сколько целенаправленно, стимулируется властями. Что касается действительно серьезных политических и экономических изменений, то, честно говоря, я их не вижу. Да, периодически даже независимая пресса и критики власти, не говоря уже об официозе, с воодушевлением говорят о прогрессе. Так, например, в последнее время было море материалов опубликованных, речей произнесенных со всех сторон. О цифровой экономике, о технократизации правительства, о многовекторной внешней политике, о мягкой белорусизации и так далее. Но вскоре, когда как бы дым рассеивается, становится ясно, что суть власти от этого не меняется. Беларусь остается авторитарным государством.
Ну, вот как раз тое пытанне, якое часта задаюць палітыкі, палітычныя актывісты, людзі неабыякавыя да лёсу Беларусі, людзі, якія самі прымаюць, спрабуюць прыняць удзел у нейкіх пераменах Беларусі, і часта спрабуюць знайсці адказ на гэта пытанне. Вот то, што Беларусь аўтарытарная дзяржава, як вы сказалі, як усім гэта відавочна, ну і на той стадыі палітычнага сацыяльнага развіцця, на якой яна ёсць, не самая зайздросная стадыя. Гэта віна выключна ўлады, ці гэта адпавядае ўсё-такі стану грамадства і некім настроям грамадства? То бок, калі ўлада некім там рэвалюцыйным альбо эвалюцыйным, альбо яшчэ некім чынам зменіцца, то беларусы з шчыльнымі радамі выйдуць на вольны прастор, Ці гэта грамадства зноў на дадзены момант з яго развіццём выберасе такую ж самую моцную руку?
Ну, на этот вопрос нельзя ответить односложно, однозначно. Да, в Беларуси были и есть миллионы людей, не поддерживающие нынешнюю политику, желающие жить при демократии, рыночной экономике, правовом государстве. Но в 1994 году они оказались в меньшинстве, и с тех пор их позиции лишь ослабли. Лукашенко президент другой Беларуси. Миллионов людей, которых его политика или устраивает, или они настолько не уверены в своих перспективах при кардинальной смене власти, что предпочитают синиться в руках журавлю в небе. Сегодня речь идет не столько о миллионах обездоленных белорусов, чаяния которых когда-то выражала молодой Лукашенко, сколько о целых слоях общества, сформированных в результате целенаправленной перетасовки социальной структуры, о которой я только что говорил, и кровно, подчеркиваю, кровно заинтересованы в нынешнем положении. И они так просто от него не откажутся. Думаю, не стоит питать иллюзии о том, что смена президента обязательно приведет к желаемым переменам. Реальной демократии, рыночной экономике, правовому государству, пути в Беларусь. Шансы на это есть, но за него нужно бороться. Да, миллионы людей ждут перемен, но вовсе не таких, каких ждем, скажем, мы с вами. И новая твердая рука, поддержанная Москвой, на мой взгляд, вполне вероятна.